страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Сегодня вторник, 10 апреля. 9 часов, радио Теос, передача по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Александр Анисимов, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Команда сегодняшнего утреннего нашего прямого эфира. Мы с вами читаем Библию с начала и до конца. Мы с вами сейчас в Евангелии от Иоанна, 10 глава. И нам сегодня предстоит интересный большой разговор. Разговор о том, почему люди отвергают Бога, почему люди отвергают Христа. И какой, собственно, выбор тогда у человека остается? Я не случайно вчера поставил вопрос, я сказал, ну вот когда люди отвергают, какие аргументы они приводят? Дело в том, что эти аргументы, которых, как кажется, много, на самом деле сводятся к небольшому числу аргументов. Вот в прошлый раз один из таких аргументов уже был перечислен. Человек говорит, я смотрю на действия христиан, я смотрю на жизнь христиан, и я такому Богу служить не хочу. Вот я не вижу любви в христианах, я не вижу того, сего, третьего. И я говорил, комментируя этот момент, что на самом деле, да, доля правды здесь есть, но ведь когда Иисус показывал свои чудеса, когда Иисус исцелял, никто не мог упрекнуть Иисуса в лицемерии, никто не мог упрекнуть Иисуса в том, что он не настоящий. Но, во-первых, упрекали, да еще как, а во-вторых, и не верили. Так что и предупреждение, собственно говоря, об этом было. Предупреждение, вы помните, вот рассказ о богаче и Лазаре, когда бы даже, когда, собственно, Авраам говорит, если даже из мертвых восстанут, воскреснут, все равно не поверят. То есть здесь ничего нового в этой ситуации нет. И когда человек начинает говорить, что, ну вот, если бы христиане были настоящими христианами, тогда бы я верил, это ерунда. Он сам может не понимать, что это ерунда, но она от этого меньшей ерундой не становится. И в письмах вчерашних были также и другие типичные аргументы, которые приводят люди. И опять-таки аргументов немного, поэтому в ваших письмах, в ваших сообщениях они повторялись. Я не буду читать все. Да, спасибо большое всем, кто выражает благодарность Радио Теос за эти программы. Наша команда действительно это ценит. Спасибо вам также. Вот, а я прочитаю пару писем, комментариев. Владимир пишет, доводы одинаковые. Почему мир так несправедлив? И почему попы и священники ездят на дорогих машинах и строят дорогие коттеджи? А я работаю за 100 рублей в за 1000 рублей в месяц и не могу себе необходимую обеспечить. А также довод, вера, она у меня внутри, она моя, своя. Один парень сказал, я люблю женщин и люблю эти удовольствия. Я не могу отказаться от этого. И он не хочет ничего больше знать. Он установил свою веру и не хочет ее расширять или что-то больше знать. Он был честен. Я, кстати, ошибся. Это не Владимир, это у нас Петр. Да, Петр. Вот, тут несколько сразу вот этих аргументов сплел Петр в одном письме, потому что действительно они часто переплетаются. Давайте постепенно. Почему мир так несправедлив? Давайте с этого начнем. Если мы доверимся Священному Писанию, то мы можем найти объяснение тому, почему мир несправедлив. Библия об этом очень четко говорит. Человек не может говорить о том, что ну я вот как бы принимаю Бога, но при этом мне мешает несправедливость мира. Бог дает объяснение этой несправедливости мира, но здесь действительно часто приходится разбираться, что это, с чем мы имеем дело. Это просто эмоциональное возмущение, каково часто у нас бывает, или это желание понять, желание осмыслить логически. Но это достаточно сложный и большой аргумент, в отличие от следующего. Следующее, почему попы и священники ездят на дорогих машинах и строят дорогие коттеджи. А я работаю за... А нет, 100 рублей в месяц. Ну, почему вы работаете за 100 рублей в месяц? Это вопрос к вам. хотя бы, наверное, на 1000 найти можно. Но это так, к слову. Почему попы и священники строят дорогие коттеджи и ездят на дорогих машинах? Во-первых, не все, и далеко не все. Есть немало служителей, которые, ну вот, не процветают в этом самом богатстве, и это нормально. То есть брать и переносить это на всех попов, всех священников, конечно же, не стоит. Это будет неправильно. Но даже если бы все попы, все священники ездили на дорогих машинах, это не отменяло бы истинность веры. И вот почему. Представьте себе, пожалуйста, такую ситуацию, когда учителя математики начали плохо, да, неправильно, безнравственно себя вести. Математика бы от этого пострадала? Нет, от этого пострадали бы учителя. Вспомните, пожалуйста, школьные уроки литературы. Далеко не все учителя литературы в школе действительно знатоки своего предмета. А что, Пушкин, Лермонтов, Есенин от этого пострадали? Нет, конечно. Вспомните свою учительницу английского языка. Не так много учителей английского языка, которые способны говорить бегло, ясно, четко и с хорошим британским или американским произношением. А что, от некомпетентности учителей английского языка страдает сам английский язык? Нет, конечно. Мы страдаем, как люди, изучающие этот английский язык, как, собственно, и здесь. Да, опять это тот вопрос, который Иисус задает Петру. «Что тебе до меня? Ты иди за мной». Идем дальше. «Вера, она у меня внутри, она моя своя». И вот это довод, который мы, собственно, сегодня с вами будем еще анализировать, потому что об этом будет говорить Христос в 10 главе Евангелия от Иоанна. «Вера своя, вера внутри». Опять-таки, почему это работает относительно веры, но не работает, например, относительно каких-то других идей. Я раньше часто приводил пример, почему мы не можем сказать, что решение задачи у меня свое. Вот у меня 2 плюс 2 будет не 4, а 5. И не трогайте меня, пожалуйста. Мне стали возражать, что ну, это математика, там это не работает. Хорошо, не работает. Почему мы не можем сказать, что вот у меня понимание истории свое? И не трогайте меня, пожалуйста. Тут можно попасть на такое понимание истории, с которым и под уголовное преследование вот угодишь. И ты потом не скажешь, что знаете что, вот оно у меня было свое. Ну или еще один вариант. Почему, если вы работаете в компании, это ведь не математика, да, но вот есть некое указание начальства, указание руководства, видение руководства. Если вы скажете и будете долго сидеть и говорить, вы знаете, вот у меня вообще-то свое видение, я по этому своему видению буду жить. Что-то должно измениться, да, и, скорее всего, либо ваше видение все-таки изменится, и вы не сможете говорить, вот оно у меня свое, либо вы не сможете работать в этой компании. Тут что-то должно поменяться. Также и в семье, допустим, опять это не математика, не точные науки. Жена говорит... «Милый, я как-то вот не замечаю, что ты меня любишь. Ты почему-то дома не бываешь по вечерам, ты почему-то не говоришь мне нежных слов, ты не обнимаешь меня, не целуешь меня, не проявляешь ко мне нежности, ты не заботишься о нашем доме, не заботишься о наших детях. Я вижу, что ты меня не любишь». Муж говорит, «Ты знаешь, а я люблю тебя, но по-своему». Как вы думаете, сколько он продержится на этом «по-своему»? Вот куда бы мы ни посмотрели, ситуация будет та же самая. И тут человек совершенно спокойно говорит, а у меня вера своя. Почему он так говорит? Почему он переносит вот эту тему, это понимание, вопросы веры? Да по очень понятной причине, которую Петр и формулирует в своем письме. Человек говорит, я люблю жить так, как я живу. Ну вот там, женщину, удовольствие, еще что-то. Вы меня не трогайте. Он понимает, что если это будет христианская вера, что если это будет то, что говорит Бог, тогда жизнь его должна измениться. Но жизнь свою он менять не хочет. Он говорит, у меня вера своя. А фарисеи в Евангелии понимали, что если они примут Иисуса как Мессию, если они провозгласят Его как Спасителя, то жизнь их должна будет измениться. Само устройство их жизни должно будет измениться. А они не хотят это делать. И как раз эти-то люди, получается, и говорят о том, что у меня вера своя, но так не работает, это не получается. Опять-таки, далеко не всегда и далеко не за всяким человеком можно говорить таким образом. Но вот полезно нам с вами, по крайней мере, понимать для того, чтобы при необходимости мы могли этим воспользоваться, что стоит за этими утверждениями, почему они не выдерживают критики. В частности, идея про то, что вера своя, и ответы, связанные с математикой, с семьей, с работой, с чем угодно, действительно могут быть очень и очень полезными. Вот здесь вот есть, я думаю, о чем размышлять. Мы с вами подходим к 10 главе Евангелия от Иоанна. И в 10 главе Евангелия от Иоанна начинается тема, которая, ой, в свое время она меня очень и очень, ну, я даже сказал бы, раздражала. Объясню, почему. Когда я был еще молодым, был неверующим человеком, я стал читать Евангелие, я начал общаться с верующими людьми, слушать христианские радиопередачи, кстати, тогда. Я услышал то, что меня просто поразило, как ножом ударило. Была песня, очень старая песня. Я уверен, что из наших современных слушателей ее никто еще не помнит. Уже никто не помнит. Текст был такой. Это человек, кающийся человек, обращается к Богу и говорит: «Но ты меня простил, своей овцой назвав». И вот меня просто ударило это слово «овцой». И я понял, что овцой быть точно не хочу, как мне тогда показалось, потому что это унизительно. А дальше уже, читая Евангелие, снова и снова видел вот эту тематику, да, «я пастырь добрый». И люди, верующие люди, мы с вами называемся овцами. И то, что стало причиной такой моей реакции, это на самом деле гордыня. Я не хотел принимать факт своей зависимости от Бога. Я не хотел принимать вот эту аналогию в принципе. Мне хотелось быть, не знаю, вершителем мироздания скорее. Да, мы рождены, чтобы сказку сделать былью, ну и так далее. Но уж никак не овцой. Правда, потом, читая Евангелие дальше, понял, что есть другой выбор. Если не овцой, то козлом. И тогда вопрос, а что лучше, а что приятнее? Но шутки в сторону. А тут на самом деле все, конечно, гораздо серьезнее, гораздо больше. Иисус говорит о себе как о пастыре. Иисус говорит о себе как о пастухе. «Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. Ну и так далее. Сегодня мы будем с вами читать этот текст. И мой вопрос к вам, вопрос для обсуждения такой. Как вера помогает вам возрастать в смирении? Вот были ли в вашей жизни ситуации, были ли в вашей жизни моменты, которые сначала вас, ну, я не знаю, вот напрягали, что ли, да, от которых вас, может быть, даже немного коробило. Ну, примерно то, о чем я рассказал, может быть, у вас что-то другое будет. И как со временем Бог показывает вам, что Он прав, а ваше первое ощущение было неправильным. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение «Радио Теос» или через наши группы. Это группа ВКонтакте, Фейсбук, по страницам Библии называется группа. Аватарка, круг такой, красный круг с белыми буквами, ПСБ. Ну и в группах, в которых идет трансляция этой передачи. Скажу также заранее, в качестве такого, ну, предупреждения заранее, что на следующей неделе в расписании выхода передачи по страницам Библии будут изменения. Пока скажу, что в следующий понедельник, 16 числа, 16 апреля, следующий понедельник, мы с вами встречаемся в 19:00. Эту информацию я буду еще повторять на протяжении недели. К концу недели расскажу уже и про следующие дни также. Ну, потому что если сразу вывалить всю неделю, это будет сложно. Пока, скажем так, следующий понедельник в 19:00 мы с вами встречаемся. До следующего понедельника, как обычно, в 9:00 собираемся здесь, в нашей замечательной растущей группе, для того, чтобы Библию вместе изучать и Бога славить. А теперь давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Писание. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, благодарим Тебя за то, что Ты руководишь нами, благодарим Тебя, Господь, за то, что Тебе не все равно, что с нами происходит. И, Господи, я молю Тебя, я себе, о тех, кто, может быть, также разделяет эту проблему, понимает это, чувствует на себе эту проблему, молю Тебя, избавь нас от гордыни. Просто покори нас себе, потому что один день во дворах Твоих лучше, чем вечность без Тебя. Да будет слава Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами встречаемся в 257 раз. Мы с вами в Евангелии от Иоанна, 10 глава. Иисус только что сказал о себе, что Он пастырь добрый. Мы также читали о том, что Он дверь для овец. Как же он может быть и дверью, и пастырем? В прошлый раз мы говорили о двери, и я использовал, наверное, не совсем удачную метафору. Я сказал о том, что Иисус — дверь, а вот ключ от этой двери — это вера. И ключ открывает эту самую дверь. Но дело-то в том, что во времена, о которых мы читаем в Писании, не было вот этой двери в нашем современном понимании с замком, с ключом, уж тем более не было ее в загоне для овец. Дело в том, что пастух спал или отдыхал, или просто сидел на входе в загон. Иными словами, когда овцы находятся в этом загоне, пастух собой защищает дверь. Вот он сидит в том, что называется дверной проем. Поэтому он и пастырь, и дверь. И поэтому всякий путь к пастбищу проходит через пастуха. Пастух ведет овец за собой. И, соответственно, он оказывается и тем, и другим. И дверью, и пастырем. Вот это описывает и роль Иисуса Христа для нас с вами, для верующих людей. Но при этом нужно не забывать еще одну аналогию, которую мы находим в Священном Писании. Он не только дверь, он не только пастырь, он еще и агнец Божий. Но тут еще интереснее. Как он может быть и агнцем, и пастухом? Он пастырь, и этим подчеркивается его Божья природа. Но он стал агнцем, он стал ягненком, и этим подчеркивается его природа человеческая. И то, и другое. Итак, он дверь, он пастырь, он агнец Божий. Но, кроме того, апостол Петр называет его также пастырь-начальником, то есть главным из пастухов. В псалмах мы читаем о нем как о пастыре добром. И все эти определения относятся именно к Иисусу Христу. Мы возвращаемся с вами к Евангелию от Иоанна, 10 глава, и мы читаем о том, чем Христос отличается от других, которые пытаются прийти в этот мир и увести за собой людей. «Я есмь пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит. И волк расхищает овец
и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Тут очень важная история. Иисус обращает внимание на то, что наемнику не до овец. Наемника интересуют деньги, наемника интересует слава, может быть. Наемника интересует какой-то комфорт. Именно такими наемниками оказались многие религиозные лидеры того времени. Иисус делает для своих последователей то, чего никто больше для них не мог сделать. Понимаете, обычно религиозный лидер так или иначе пытается воспользоваться расположением своих последователей, что-то от них получить. Вот он собирает деньги, он собирает помощь, он собирает поддержку. В каком угодно виде эта поддержка может выражаться. Это может быть материальная поддержка, это может быть моральная поддержка, все что угодно. Ему что-то нужно от последователей. Христу от нас ничего, кроме веры, не нужно. Христу важно, чтобы мы приходили к Нему, но важно это прежде всего для нас, для нашего будущего, для нашей вечности. Вот тем он и отличается от тех, кто приходит ради себя. Я хочу обратиться здесь к ветхозаветной книге. Это книга пророка Иезекииля. 34 глава, начиная с 11 стиха. «Ибо так говорит Господь Бог, вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их, как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный. И выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли сей. Буду пасти их на хорошей пажити, и загон их будет на высоких горах Израилевых. Там они будут отдыхать в хорошем загоне и будут пастись на тучной пажити, на горах Израилевых. Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь Бог». Слушатели Иисуса Христа хорошо помнили, я думаю, и Псалом 22, и книгу пророка Иезекииля, 34 глава. И в контексте всего этого Иисус продолжает говорить своим слушателям в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 15 стих. «Как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец». Это овцы, народ Израилев. Это овцы, которые действительно избраны Богом. Причем, как выясняется уже позже в послании к римлянам, это не весь народ Израилев. Это только верующий остаток, это верный остаток. Но обратите, пожалуйста, внимание. Овцы знают голос пастыря. Овцы идут за своим пастырем. А дальше то, что, я думаю, поразило слушателей Иисуса Христа. 16 стих. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо, и один пастырь». Иисус говорит о нас с вами. Он говорит о язычниках, о тех, кто не из Израиля. И вот сегодня люди из самых разных стран, самых разных народов приходят к Христу. И вот это пророчество, точнее, эта важная деталь о жизни и служении Христа исполняется на наших глазах. А дальше вещь, которую каждому из нас важно услышать. Я уже цитировал в этих беседах наших песню Владимира Высоцкого, где он пел, в частности, «Я не люблю насилие и бессилие, Вот только жаль распятого Христа. Получается, что Христос пошел на смерть, и его жалко. Иногда даже говорят, что ну вот, он ведь не хотел умирать. Он стал жертвой этих людей, жертвой этих обстоятельств. Такая мысль, однако, появляется только тогда, когда мы с вами небрежно читаем Библию. Потому что смотрите, что говорит Христос буквально в следующих стихах. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что он говорит. «Никто не забирает мою жизнь. Я сам решил отдать ее. Решил, потому что послушен Богу Отцу. Но это решение совершенно добровольно. Его жизнь была в его руках. Как мы уже с вами говорили, это не он, не Христос был перед судом. Это римское правительство было перед судом. Это Израиль был перед судом. Это воины были перед судом. Это мы с вами сегодня перед судом. Мы думаем, ну вот как ответить на призыв Иисуса Христа? Это очень важная тема, это важный вопрос. Но в конечном счете вопрос этот важен для нас самих, потому что мы перед судом. Он же пошел на эту смерть совершенно осознанно и добровольно. 19 стих. От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» Вот это отсылка опять к 9 главе. Помните, я говорил о том, насколько важно читать Евангелие сначала до конца, не обращая внимания на разделение между главами, потому что это разделение порой препятствует нашему пониманию смысла, последовательности библейского повествования. В 10 главе идет ссылка на 9 главу. В 9 главе мы читали об исцелении слепорожденного. Но в 9 главе ссылка на 8 главу, где Иисус скажет: «Я свет миру». В 8 главе отсылка к 1 главе. «Свет во тьме светит, и тьма не познала его». Но в 1 главе книги Евангелия от Иоанна отсылка к 1 главе Бытия, где, собственно говоря, мы видим творение всего этого мира. 22 стих. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима, и ходил в Иисус в храме в притворе Соломоновом». Это праздник, который стали праздновать, стали отмечать для того, чтобы помнить о том, как Бог восстановил веру Израиля и дал восстановление храма Иерусалимского после восстаний маковейских войн, о которых мы читаем в второканонических книгах Ветхого Завета. Обратите, пожалуйста, внимание на 23 стих. «И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом». Вот он не проповедует еще в этот момент, он просто ходит. И интересно, что люди приходят к нему. Он становится таким центром притяжения. «Тут иудеи обступили его и говорили ему: „Долго ли тебе держать нас в неведении? Если ты Христос, скажи нам прямо“». Интересно, что прямо он пока еще не говорил. Он не сказал фразу «Я Христос». Однако всей своей жизнью, всеми своими делами, всей своей проповедью он это не раз уже сказал. Проблема не в том, что он не сказал. Проблема в том, что они не верят. 25 стих. Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и вы не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите». А вот дальше отсылка к тому, что мы уже читали несколькими стихами выше. «Ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, и они идут за мной. Я дам им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Несколько поразительных вещей он им говорит. Во-первых, вы не мои овцы. Во-вторых, мои овцы знают мой голос. Интересно, что в Евангелии от Иоанна мы уже неоднократно видели, как люди обращаются ко Христу с верой. Это и ученики Христа. Помните, в связи с первой главой мы с вами говорили о Филиппе и Нафанаиле. Мы говорили о сдержанности и даже скептическом настрое этих людей. Мы уже говорили о том, как меняется этот настрой. Мы говорили о женщине-самарянке. Мы говорили также о других жителях вот этого города самарийского. Мы говорили о человеке, который болел 38 лет. Мы говорили о слепорожденном. Мы много о ком говорили, и эти люди узнавали, что Христос – спаситель мира. Они узнавали. А вот иудейские лидеры, иудейские вожди не узнавали. Те, кто видели это, делали такой вывод и на основании проповеди, и на основании жизни, и на основании чудес Иисуса Христа. Все это были свидетельства. А дальше Христос говорит иудейским лидерам: «Ну, вы не верите». И вот тот факт, что вы не верите, показывает, что вы не из моего стада. Тут очень важно не перепутать. Дело в том, что в русском переводе здесь есть некая двусмысленность. «Но вы не верите, ибо», то есть потому что, «вы не из овец моих». Вот вы как бы не предызбраны, поэтому вы не верите. Но многие комментаторы все-таки читают это немножко иначе. «Но вы не верите, а значит, вы не из моего стада, а значит, вы не из моих овец». Потому что знаком принадлежности является вера, послушание. Помните, мы с вами читали книгу Левит и обратили тогда внимание на то, как при посвящении первосвященника, при начале его служения, его ухо помазывали кровью, чтобы он слышал Бога. На самом деле мы помним также, что не видел того глаз и не слышало ухо, что Господь приготовил любящим его. И сегодня мы слышим Бога благодаря Духу Святому, которого Бог дает нам. Понимаете, вот когда пастырь, пастух в то время, во времена Христа, выходил и начинал собирать овец, было несколько разных стад. И овцы настолько приучались к своему пастуху, к своему пастырю, что они отвечали ему. Вот представьте себе, 500 овец, приходит пастырь, приходит пастух и начинает звать. 100 овец ему отвечают, 400 – нет, потому что овцы знают его голос. И те, кто из стада, отвечают. Вот эта связь между принадлежностью к стаду и реакцией, что было раньше, да, вот принадлежность к стаду, Божие избрание или реакция человеческая. Эта связь на самом деле гораздо сложнее, чем нам кажется. Именно поэтому стих, который мы сейчас читаем, можно понимать и переводить двояко. И это и Божие предизбрание, и наш ответ. Это и наш ответ, который указывает на наше отношение к стаду. Я не могу сказать, знаете что, я не буду отвечать, потому что Бог меня, наверное, не избрал. Дело в том, что даже то, что мы интересуемся этой темой, даже то, что она хоть как-то касается нас, уже указывает на некое действие Божие в нашей жизни. 28 стих. «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Обратите, пожалуйста, внимание, Бог собирает своих овец, и они в безопасности в руках Божьих. Много лет назад я проповедовал по этому фрагменту в одной небольшой церкви, и ко мне подходит один человек и говорит: «Вы, конечно, хороший проповедник, молодой человек, но вот в овцах вы совершенно не разбираетесь. А я пастух, я всю жизнь пастух. Я знаю вот что. Если овца хоть немного отойдет от стада, она уже не вернется обратно. Она не найдет дорогу. Ей нужен пастух. Даже если в тот момент, когда овца отошла от стада, к стаду приближается волк, овца не найдет дорогу к стаду, она будет бегать кругами. И волк ее обязательно поймает. Овца глупа. У овцы нет острых когтей, чтобы защититься. У нее нет быстрых ног, чтобы убежать. И вот безопасность овцы на самом деле целиком в руках ее пастуха. Именно поэтому так важно вот то, что говорится здесь. Я пастырь добрый. Потому что ни на что другое овцам больше рассчитывать не приходится. 30 стих. «Я и Отец одно», говорит Иисус. И реакция. Тут иудеи схватили камни, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего. За которые из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Это прямой ответ тем людям, которые говорят о том, что Иисус никогда не называл себя Богом. Это вымыслы позднейших богословов. Если бы это были вымыслы позднейших богословов, то камни-то зачем тем людям? Вот зачем они собираются побить Иисуса камнями? В ответ на это Иисус цитирует Псалом. Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: я сказал, вы боги? Если он назвал богами тех, к которым было Слово Божие, и не может разрушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что я сказал: я Сын Божий». А мы с вами еще будем обсуждать это место из Псалмов, потому что вот тут большой и важный разговор. Мы с вами увидим, о чем шла речь здесь. Но Иисус совершенно четко говорит: «Я Бог, я Сын Божий». Дальше он снова ссылается на дела. «Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем». Дела, мы с вами помним, это и исцеление, это и проповедь, это и то, как меняется жизнь людей. 39 стих. «Тогда опять искали схватить его». Но он, мне очень нравятся эти формулировки здесь, но он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истина. И многие там уверовали в него. Его слово, его дело. Он еще не совершил своего главного дела, главного подвига. Но многие уверовали. А вы? Продолжаете ли вы искать оправдание, отмазки? Или вы приходите к нему? Вот это и есть самый главный вопрос. Мы с вами переходим к 11 главе Евангелия от Иоанна. Читать ее будем уже в следующий раз. Пока скажу только несколько слов в качестве подготовки. 10 глава ставит два главных вопроса. Это вопрос о том, любит ли нас Бог. И вопрос о том, на что способен Бог, каковы его дела. 11 глава отвечает на эти вопросы. Это ответ о Божьей любви и ответ о Божьей силе. Но за всем этим есть один самый-самый главный вопрос, который мы можем задать любому, кто претендует на то, на что претендует Христос. И вопрос этот звучит так. А может ли он воскрешать мертвых? Вот все остальное, это, конечно, интересно, это хорошо. Но когда жизнь, земная жизнь прошла, есть ли что-то за этой жизнью, за ее пределами? И рядом с этим вопрос в несколько другой формулировки. А хочет ли он воскрешать мертвых? Одно дело, может ли, есть ли сила. Другое дело, хочет ли, есть ли желание и есть ли любовь. Интересно, что именно с этими вопросами будут разбираться герои повествования в 11 главе. Кстати, 11 главу мы с вами будем читать две встречи. На самом деле это хорошо, потому что глава это очень важная. Это одна из таких высших точек. Не высшая, не самая высокая, но одна из наиболее высоких точек в Евангелии от Иоанна. Начните в качестве подготовки читать эту главу. И мы с вами встретимся и прочтем ее уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте комментарии почитаем. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm или через приложение Радио Теос или через наши группы, в которых идет трансляция этой передачи. Основная группа по страницам Библии. Кстати, присоединяйтесь к этой группе. Любые изменения в расписании, любые там тестовые эфиры и так далее. Все это у нас в группе будет прописано. Обо всем вы в группе получите уведомления первыми. Группа по страницам Библии ВКонтакте или Facebook. Заходите, подписывайтесь. Присоединяйтесь к этой группе. Юлия пишет: «Я всегда думала, что вор, про которого говорится в 10 стихе, это дьявол, основная задача которого — украсть, убить и погубить. Я правильно понимаю? И да, и нет, потому что, вы помните, Юлия, как Иисус говорил евреям, между прочим, так, по крайней мере, внешне весьма благочестивым евреям, он говорил им: «Ваш отец — дьявол». И, соответственно, они делают дела дьявола. Изначально, действительно, дело дьявола — украсть, убить и погубить. То есть, вот, собственно, он ради этого и действует, он ради этого и живет. Но человек, который вступает в отношения с дьяволом, человек, который вступает в общение с дьяволом, начинает быть похож на дьявола и начинает делать те же самые дела. Это дела дьявола. Вот об этом, собственно, и говорит Иисус. Потому что, конечно, когда он обращается к слушателям, уже есть люди, в сердцах которых вот рождается идея о том, что можно бы и как-то от него избавиться. Да? То есть вот уже это противопоставление, я мягко говорю здесь, это противопоставление, оно уже идет. Поэтому изначально дьявол, но всякий, кто начинает с шулером играть в карты, так или иначе, либо будет проигравшим, либо тоже станет шулером. То же самое касается и того, кто пытается какие-то отношения с дьяволом иметь. Значит, пишет человек с ником Кедор Лаомер Элам. с историей и гуманитарными областями, особенно отношением к ним, увы, можно. В смысле, можно. Это комментарий на начало эфира, на то, что я говорил в начале эфира о объективности. Он продолжает. «А многие веру относят к ней. Четкость и, математический подход используют в молитве и ритуалах. Истина сочетает математическую четкость Слова Божьего и личностный подход в отношениях». Вот мне очень нравится последнее утверждение по поводу сочетания математической четкости и личностного подхода, и то, и другое. Но даже в истории, смотрите, какая вещь, даже в истории есть факт и есть интерпретация факта. Да, особенно сегодня, сами факты можно ставить под сомнение, их часто ставят под сомнение, потому что не проверишь. Но все-таки факт-то существует. Кто с кем подписал договор, кто был инициатором, кто сделал первый шаг. Вот именно первый шаг, да, допустим, начало войны. Кто сделал первый шаг, а не кто хотел сделать первый шаг. В христианской истории есть факт воскресения Иисуса Христа. Вот этот факт действительно ставит под сомнение, этот факт действительно оспаривают. Но говорить здесь нужно не как о мнении все-таки, а как определенном факте. Опять, к сожалению, сегодня это меняется, потому что сегодня люди просто могут сказать, ударив кулаком по столу, вот не было этого, и все. Но а что, если есть документы? А что, если есть свидетельства? А что, если есть подтверждение? А что, если есть указания на то, что это действительно было? Так что здесь все не так безнадежно, как можно себе представить. Несколько комментариев прислал Андрей Панарин. Большинство вещей, пишет он, которые Иисус говорит о себе, это не буквальные определения Иисуса, а ассоциации для учеников. Да, соглашусь, когда он говорит «я дверь овцам», понятно, что он не сама дверь, но это указание на его функцию, на то, что он, собственно говоря, делает. Пишет Вика Махмутова. Пасторы учат о том, что деньги не должны стоять впереди, а сами ездят на ленд-крузерах и живут в красивых комплексах, в то время как мы с хлеба на воду, да, на съемной квартире. Надеюсь, и Вика также пишет, надеюсь, запись будет, у меня прерывается интернет, не грузится. Да, запись будет. Я напоминаю, что, во-первых, в группах записи трансляции можно прослушать в любой момент. Ну и также на сайте theos.fm в разделе «Передачи» по страницам Библии, ну вот буквально где-то через несколько часов после выхода эфира запись, аудиозапись можно послушать. Что же касается пасторов, которые и так далее. Я вас сейчас обижу, Вика. Извините, но я сейчас обижу вас. Вот мне придется это сделать. Не заглядывайте в чужие кошельки. Заглядывайте на Бога и смотрите на Его Слово. Вот, вот почему. Понимаете, Бог с этого пастора спросит. И Бог знает ситуацию этого пастора. Вот Он знает ее. И да, я знаю, что много несправедливости. Эта несправедливость одолевает. Но вот просто подрываешься духовно, просто сам себя духовно подрываешь, если вместо того, чтобы смотреть на Бога, начинаешь смотреть на людей. И зачастую можно сделать неправильный вывод о человеке. Рассказывает о молодом человеке, который сидел в автобусе переполненном, и от него требовали, чтобы он встал, потому что бабушки стояли рядом. Потом он встал, а выяснилось, что у него ног не было. Тогда люди поняли, почему он сидел. Так что осторожнее, Виктория, хорошо? По страницам Библии. Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.